Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресенье». В эти минуты мы начинаем программу из цикла «Беседы о вечном». И вот в нашей студии батюшка, это воинский священник 59-й бригады управления Центрального военного округа города Верхняя Пышма, отец Георгий Шлей. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. С праздником всех святого праведного Симеона, нашего уральского святого.
Да, именно сегодня, 25 сентября, церковь вспоминает перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского из Меркушина в город Верхотурий. Произошло это в 1704 году. Мощи перенесли в Николаевский монастырь. Ну вот так и хочется мне задать вопрос, но прежде чем я его задам, давайте мы все-таки вспомним тропарь хотя бы Симеона Праведному.
Да, с этой молитвы у меня вот начинался путь в церкви в далеком еще 94-м году, когда я первый раз здесь на Екатеринбургской земле, в Екатеринбургской епархии причастился в храме, где в то время находились эти мощи вот у владыки Мелхиседека. И как вот стоит таким вот действительно рефреном, как вот этот тропарь постоянно перед мощами потом пели в мужском монастыре, когда там потом организовался после 94-го года. Вот и вот этот тропарь постоянно возле раки пела братья. Конечно, это очень трогательно, очень действительно хорошо, но я не обладаю как бы хорошими вокальными данными, поэтому позволю, если что, только прочитать его. «Мирскага, мятежа бегая, все желания обратил и си к Богу, до введения восход обрящейшей горе. От анюда же не уклонився в лукавстве сердца, но очистив душу и тело, приялась и благодать точить и цельбы верным и неверным, притекающим кратце мощей твоих праведный Симеоне. Тем же по данному тидару и спроси у Христа Бога исцеления нам, болящим душевными страстьми, и моли спасти души наша. Святый праведный Симеоне, моли Бога о нас».
Вот пока вы читали свой тропарь, я вопрос свой держу в своей голове. Но и тут же я вспомнила, насколько он близок, этот тропарь, потому что в нашем городе существует прекрасная гимназия Симеона Праведного, Симеона Верхотурского, и они сегодня тоже, детки, служили литургию. Вот.
Мы тоже
насколько
служили.
Насколько я знаю, служили уже дети на этой неделе третий раз, и владыка к ним приезжал, митрополит Кирилл. Вот. И поэтому тоже это для них очень большой праздник. И я думаю, что ребята прочувствовали его хорошо, потому что мощи, частичка мощей святого праведного Симеона находится в их гимназии, прямо в храме, где дети совершали литургию. Поэтому мы тоже их всех поздравляем сегодня, не можем просто не вспомнить.
Безусловно.
Православную гимназию.
Дай Бог всем здоровья.
Симеона Праведного. Итак, батюшка, все-таки вот этот вопрос: почему же нам, уральцам, так невероятно дорог этот святой?
Ну так дело-то в том, что это, я так понимаю, из личного опыта каждого складывается, как и к любому другому святому. Люди ведь обращаются с различных точек своего пребывания, то есть где бы они ни находились. И, естественно, вот Симеон Праведный, он у нас не только местно чтимый святой, но и он всероссийский святой. Мы знаем, что, так сказать, его в святцы вносят сейчас и во всех уголках Русской Православной Церкви. Вот, и, собственно говоря, я сам тоже убеждался неоднократно, его иконы висят везде по стране, и в Дивеевском монастыре, и, значит, в Воронеже, в центральных храмах. Я вот в том году был на слете военных священников. Ну, и, конечно же, то есть... Везде повсеместно, где бы, то есть, не призывала душа верующего, всегда святой откликается. Ну и, собственно говоря, вот как же святой праведный Симеон не будет нам всем уральцам и сибирцам помогать? Вот сегодня мы даже на службе читали, что это землесибирские украшения. То есть, ну, конечно же, то есть, и все сибиряки, безусловно, чтут его, но у нас-то тут это такой, так сказать, повсеместный святой, к которому мы едем, действительно, и к раке мощей приложиться, Свято-Николаевский мужской монастырь Верхотурье, сегодня много паломников. Вот оттуда отправится кто-то вечером, кто-то еще останется на несколько дней там почтить святого, попросить слезно у его мощей об исцелении в болезнях и так далее. Вот, ну, собственно говоря, это личный опыт молитвенный, кто как обращается к тому или иному святому. В Москве вот очень почитают Матрону Московскую, да, допустим. Сейчас очень много по телевидению, по разным каналам. Я, что самое интересное, увидел, идут сериалы целые, что вот...
Про значит, матушку, Матронушку, да, 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 да.
То есть я сейчас название просто как бы не запомнил даже и не пытаюсь акцентировать на названиях, но это уже тоже, видимо, веяние нашего времени, что люди-то как-то постепенно просыпаются, что даже мирские каналы, так скажем, они затрагивают внимание особое такое на вот чудесах, на каких-то вот исполнении молений. Вот. Очень большое внимание уделяется сейчас священнослужителям, которые также ходят там на могилки, то есть это и возле мощей молятся. Это очень, конечно, приятно, что сейчас к церкви особое складывается отношение. То есть на самом деле вот эта вот оттепель-то, она продолжается в сердцах верующих людей. То есть и вот никакой кризис, наоборот, он помогает экономически обращаться вот к тому или иному святому. Ну вот к Симеону Верхотурскому, я знаю, в основном всегда молятся в различных болезнях. Большей частью это болезни, связанные
глаз и ног.
С болезнями глаз, да.
И ног.
Я как тоже слеповатый, то смогу об этом сказать, что на самом деле очень помогает, вот когда помазываешься маслицем от святого праведного, вот, читаешь акафист. Он на каком бы расстоянии от тебя ни находился, в любом случае помогает. Вот куча было исцелений, даже вот после прославления святого. Одно вот из них мне запомнилось, что монахиня из Санкт-Петербурга, то есть перебравшись с Верхотурья туда, она попросила, чтобы прислали хотя бы ватку от мощей в советское время святого праведного Симеона. И вот насельница, видимо, Покровского монастыря в Верхотурье прислала в конвертике вот эту вот ватку, которая была, так сказать, это в раке мощей святого праведного Симеона. И ее сестра во Христе, монахиня, прозрела. Это, конечно, действительно, то есть еще один факт, что от мощей происходит вот эта благодатная помощь. Вот. Ну, собственно говоря, по вере вашей да будет вам, поэтому мы должны с верой к этому относиться. Вот. И, конечно же, не ослабевать в своих молитвах. То есть это самое главное, чтобы мы молитву не оставляли.
Вот, батюшка, сегодня мы в такое время живем, когда, и, наверное, может быть, это и раньше было, когда, но сегодня это особенно, это нужно просто учитывать. Так складывается наша жизнь, что мы все время слышим о том, что жизнь наша должна быть яркая, очень интересная, насыщенная. Вот главное, чтобы жизнь была интересная, да? Угу. Чтобы вот почему у нас сегодня так много, например, как бы вот, ну они вот действительно вот везде. Не, даже не паломничество, а именно путешествия так важны, угу, да, путешествия в разные страны. Вот, и когда мы вспоминаем и батюшку Семёна Верхотурского, и вот батюшку, который у нас на дорожке лежит, Константин угу. Шипунов, да, это да, просто да. даже в глаза посмотреть
был
этому
такой старец, да.
священнику, батюшке, ты понимаешь, что какую совершенно, вот, ну, с точки зрения как раз вот этой неяркости, такую вот унылую, можно сказать, внешнюю жизнь прожили эти люди, да? Вот и как это можно вот соотнести, например, с сегодняшней жизнью, как это можно объяснить, опять же, человеку, который живет вот такой жизнью, стремится к такой жизни яркой, насыщенной, говорить вот о святых людях, которые совершенно по-другому воспринимали и видели смысл в своей жизни, ставили другие приоритеты.
Ну, надо, естественно, что только молиться за этих людей, чтобы Господь их вразумил, то есть в момент того или иного там путешествия, чтобы оказались где-нибудь на святом месте, чтобы все равно как-то Господь через того или иного святого или святую как-то прикоснулся к сердцам. Вот, потому что вера, она, мы знаем, да, по слову Тертуллиана, что каждая душа по своей природе христианка, но тем не менее, то есть вера во многих из нас спит, к сожалению. Вот, и чтобы она проснулась, вот, может быть, в то или иное, так сказать, путешествие, так скажем, может быть, и, конечно же, найдет каждый для себя свое какое-то вот это пристанище. То есть, конечно же, то есть вот вы сейчас затронули тему вот повседневного быта, да, христианина. Вот отец Константин Шипулин, мы знаем.
Шипунов.
Да? Шипунов, угу. Да, прошу прощения. Он с это говорили, что даже спал в подряснике. То есть это, конечно, о чем-то говорит, о том, что человек именно жил христианскими ценностями, и ничего другого его, так сказать, это не затрагивало. То есть он буквально жил. Каждый день проживал как последний. Вот. И современному-то человеку это очень сложно объяснить, когда, так сказать, действительно, может быть, кого-то интересуют там деньги, там, машины, дома там какие-нибудь там роскошные или еще что-то. То есть, а таких бытовых, вот обыкновенных, так сказать, это условиях самых, так сказать, обыкновенных, заскорузлых, конечно, ты ему будешь говорить, он тебя не поймет. Но когда он сам попадет, вот, допустим, в какой-нибудь вот монастырь, там, в пещерный, подземный, вот я сам тоже был шокирован тем, что вот в Белогорье, вот опять же, в том же Воронеже, когда мы находились на слете военных батюшек, там вот на 90 метров в глубину сделаны проходы, так сказать, даже в некоторых местах ниже человеческого роста, потому что на самом деле это...
90
да,
метров?
Да, 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 да. Даже до 90 метров там доходят эти ходы, которые еще пока не изучены даже в наше время. То есть это до советского времени они были открыты, а вот, к сожалению, во времена лихолетия там некоторые были засыпаны ходы, когда, так сказать, разграблен, раскурочен был монастырь вместе с мощами основателей этого монастыря, там, одной предсочтимой святой Марии. Вот, и, конечно же, то есть это печально, что, так сказать, три храма было взорвано на поверхности, которые находились, и там вот эти подземные хода туда, так сказать, подходили к этим к храмам, к алтарям и так далее. Вот, то есть, в принципе, на самом деле это как вот представить себе монастырь, полностью жил вот этой, так сказать, жизнью, то есть отшельнической. Выходили только помолиться на поверхности, в церковь, через вот эти подземные ходы. А так всю свою бытность они проводили там при температуре от 9 до 13 градусов, в постоянной такой. То есть там даже тепла-то не было как такового. И, конечно же, то есть это, когда смотришь, что люди, вот откалывая вот эти меловые камни, там меловая порода, гора целиком и полностью, то есть скальный монастырь, там, значит, это меловые породы, залежи целиком и полностью, все ходы белые. То есть вот заходишь туда, и там сейчас уже строят алтари, так сказать, вот эти подземные, уже в наше в современное время.
А как монастырь-то называется?
Белогорский монастырь. Белогорский монастырь. Он вот... сродни по названию нашему пермскому-то.
Угу. Вот, только я... под Воронежем.
Да. И Воронежской области. Угу. Это там вот у них... В одном стороне, значит, Тихона Задонского, то есть святыня великая, где он жил-то, вот Задонск. А это вот практически в противоположном направлении находится Белогорье. Поэтому вот у кого-то будет возможность там побывать, я всем рекомендую туда съездить. И, конечно же, то есть это очень тоже такое великое святое место, где действительно вот как ангельский дух такой присутствует. Не я к тому, что про современный-то быт. Туда вот приехать, посмотреть на вот эти палати, которые, так сказать, еще с тех времен практически не изменились. Может быть, они уже новые сделаны, деревянные палати, но в келейку, зайдя размером, так сказать, ниже человеческого роста и присев на эту палать, то действительно ты смотришь, что время-то останавливается вот именно там. Когда ты со свечкой помолишься, прочитаешь акафист тому же там вот святому.
Вот. Да, конечно, это очень приятно. Конечно, сильное впечатление.
И некоторые даже владыки останавливаются, как мне там сказали трудники, что вот, поехать и вот именно остановить дух времени. Вот для того, чтобы как-то вот немножко встрепенуться, очнуться от вот этой скоротечной, вот этой быстротечной жизни.
Уважаемые слушатели, сегодня нашим гостем вновь стал воинский священник 59-й бригады управления Центрального военного округа города Верхняя Пышма, отец Георгий Шлей. И сегодня мы с батюшкой вспоминаем праздник, который отмечает церковь. Это перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского из Меркушина в Верхотурье. Это произошло в 1704 году. Мощи были перенесены в Никольский монастырь. Ну, конечно же, уральский святой, молитвенник, человек очень скромной жизни. У каждого верующего человека этот батюшка вызывает свои какие-то, может быть, ассоциации, свои переживания. И, наверное, конечно, каждый должен обязательно там побывать. Ну вот скажите, когда люди туда приезжают, в Верхотурье, в Меркушино, просто на экскурсию, вот как вы думаете, касается их сердца благодать Божья или нет?
Ну, безусловно. Если вспомнить мои, так сказать, поездки туда, в последнее время у меня, к сожалению, не часто удается туда выбраться в силу своей, так сказать, нынешней деятельности вот, военной. А, как говорится, в прежние-то времена, конечно, вот и будучи алтарником здесь, в Ивановской, вот, частенько ездили и в первые годы, так сказать, своего священного служения, вот, частенько удавалось там побывать. Конечно же, то есть там везде чувствуется вот дух святого праведного и сам вот этот величественный собор крестовоздвиженский, вот, там пройдешься, так сказать, на втором этаже даже вот сверху посмотришь с хоров, так сказать, бывших там раньше церковные хоры находились. Угу. Сверху-то вниз посмотришь, и действительно впечатляет даже больше, чем в храме на крови.
Ну вот я специально спрашивала, у меня есть одна такая моя приятельница, мы очень-очень осторожно затрагиваем вот эти темы, угу. И Я просто рассчитываю на то, что, может быть, она меня не услышит никогда на радио, потому что я уважаю этого человека. И тем не менее, вот представьте себе, человек-атеист. То есть, и когда я задала вопросы, они тоже ездили в Верхотуре и ездят, причем по храмам со своими знакомыми женщинами. И задала вопрос о том, что ты вот почувствовала что-то, когда ты была у Семёна Праведного. Она сказала, нет, я абсолютно ничего не почувствовала. Ничего.
Ну, видите, Дикак, тут это же, значит, человек
имелся
просто...
Имелся вопрос, конечно, о благодати Божьей.
Да, да, да. Тут человек, он, как бы сказать, если он не проникнут историей, если вот он не хочет, так сказать, вот именно видеть в архитектурном, даже в памятнике, что-то, так сказать, ему близкое сердцем, то там он хоть даже, я не знаю, в какой там придет собор, собор Парижской Божьей Матери, наверное, даже и он его не удивит.
Только просто смотрит, как произведение искусства.
Да,
вот
да,
эти
да,
церкви,
что вроде какие-то, так сказать, изваяния, что-то
намоленные.
Еще. А если, так сказать, подумать о том, что Крестовоздвиженский собор, то есть это на деньги императорской семьи, то есть святей...
Был построен,
да, 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 да.
Верхотурье.
Царская семья специально выделяла средства и на, так сказать, раку мощей святого, на позолоту, и, значит, на строительство вот этого величественного собора, который отапливался дровами, и там, получается, сохранены все эти тепловые потоки из стен. Вот, это, конечно же, очень действительно впечатляет, что думаешь, вот сколько сил, сколько вот именно энергии было затрачено, и люди, так сказать, затрачивали для того, чтобы просто даже службу послужить одну в храме. Сколько дров там нужно было, так сказать, истопить, чтобы там было тепло. А ведь на самом деле, то есть там люди раньше могли...
Это вы сейчас про Крестовоздвиженский,
да, да, да,
говорите.
Ну, где рака с мощами стоит, находится.
Ну, он же,
да,
вообще считается одним из грандиознейших, ну, соборов,
безусловно, да, если...
в России.
Да.
В России.
Одно из чудес света, можно безусловно, да, так сказать. Но, тем не менее, я сейчас о чем хочу сказать. Когда вот ты подходишь с такой точки зрения, что я не строитель, но тем не менее, даже на эти вещи ты, если обращаешь внимание о том, что сколько народу, так сказать, вот именно участвовало и до сих пор, получается, участвует в организации вот этих богослужений, то действительно понимаешь, что это все не просто так, что для чего-то это надо. Вот. А если ты еще и приложишься к мощам и на самом деле получишь какое-то прозрение, получится какое-то исцеление, вот, и на твои просьбы святой тебе ответит, так это уже вообще приобретение, так сказать, на всю жизнь. Вот тебе захочется снова и снова туда поехать.
Я, может быть, вспоминала, но такой случай, мы его просто с моей дочерью вспоминаем иногда, когда вот становится, может быть, особенно сложно. Это из книги «Монахини Христодулы. Маленькие паломники», когда мальчик рассказывал девочке, ну, подростки они были, что вот я решил проверять веру свою, и мне очень важно было, чтобы Господь явил себя, как-то вот проявил, чтобы что-то я почувствовал. Вот, ну, как вот я верю, молюсь, там все, как бы что-то, какую-то благодать испытывает. Это подросток говорит. И вот потом он поднимался в горы.
Где подтверждение?
Да,
это, да,
да. Поднимался в горы, во-первых, он начал сквернословить в храме, потом он, похоже, даже на иконы стал,
угу,
даже
трудно
сказать, да, слово-то, угу, произнести это, угу, даже трудно представить. Угу. Ну и потом, в общем, все вот это вот проделывал мальчик этот, подросток, и когда поднимался в горы, а дедушка у него был пастух, тот, кто просто эту книгу читал, помнит этот случай, угу, вот из книги для детей, подростков «Маленькие паломники. Монахини Христодулы».
Надо почитать.
Обязательно прочитайте. И вдруг, он говорит, на меня бросилась собака из леса. Я, говорит, здесь все тропки знаю, все. И горы, и везде, и самые непроходимые места. Вот. И говорит, огромная большая собака, она просто выскочила неожиданно и укусила меня за ногу. И вот с тех пор вот это вот его как бы свидетельство о том, что Господь его все равно вот таким образом наказал, можно сказать, да, но как? Угу. Ему же нужно было понять, после того, как что он там вытворял, а он это делал специально. Специально проверял, чтобы и знал, что все равно что-то Господь должен сделать, если он есть. И вот это произошло. То есть не случайно.
Господь, он же ведь промыслительно к каждому относится. И, естественно, то есть так же, как вот существует воинский устав, вот, мы должны стараться придерживаться такого же и церковного устава, иначе если мы не будем его выполнять, то, естественно, наказание оно наступает рано или поздно.
Наказание наступает. Угу. Бывает очень поздно.
Ну, дело-то в том, что можно и за один день, так сказать, так покаяться, что как бы Господь даже на смертном одре прощает многие грехи.
А вот, отец Георгий, что для вас? Я понимаю, что вот каждый священник, он так или иначе тоже соприкасался с Симеоном Праведным. Mm-hmm. Вот что для вас, батюшка Симеон, в вашей жизни, в вашей семье?
Ну, вообще, как бы у меня всегда икона в доме находится, то есть на какой бы съемной квартире я ни жил, то есть это одна из самых таких центральных икон на иконостасе, вот, кроме того, мы постоянно помазываемся маслом, вот, от раки мощей, взятая с монастыря Свято-Николаевского. Вот, ну и, конечно же, то есть мы читаем молитвы регулярно ему, вот, я уже сказал, что тоже очной болезнью все-таки страдаю, охота, так сказать, чтобы рано или поздно излечиться от нее, вот, уже, может быть, за 40-то перевалило, так, может быть, сейчас начнется зрение-то и исправляться по медицинским-то показаниям, опять же, не без молитвы Святому Праведному. Вот. Uh-huh. Ну и, собственно говоря, просто, естественно, молишься о здоровье детей, о здоровье домочадцев, вот, чтобы всем он помогал, потому что мы же живем-то на Урале, не на Дону, к примеру. Uh-huh. Поэтому вот надо вот, чтобы у нас, как бы сказать, местные традиции все поддерживались, прежде всего, молиться своим святым. Где родился, там и пригодился,
да,
как оно
там
говорится.
Там и пригодился. А вот такая же практика, она у нас очень распространенная. Сейчас даже и подростки туда едут, и маленькие дети, родители, поехать пожить в монастырь. Даже в то же самое Верхотурье.
Ну, у нас много монастырей. И Ганина яма тут неподалеку, и Среднеуральский женский монастырь. Поэтому, в принципе-то, сейчас с этим делом, я думаю, больших-то проблем-то и не возникнет. И транспорт туда спокойно ходит. Вот, чуть ли не по расписанию. Поэтому
все доступно.
Все доступно, было бы желание только. Вот. Я думаю, что нигде, так сказать, не получит никто какого-то отказа, что его не пустят там на несколько дней потрудничать в монастыре. Всем, так сказать, место найдется.
Вот еще я вопрос про монастырь, про проживание в монастыре не просто так спрашиваю. Даже люди, которые буквально несколько дней находятся в монастыре, они, у них происходит перемена их сознания. И вот говорят, что если ты надольше задержишься, то обязательно будут искушения. Mm-hmm. Поэтому если ты в первый раз едешь, то нужно все-таки совсем немного там пожить.
Ну, тут, видите, еще как ты едешь, то есть, смотря с какой целью, или ты действительно едешь, как просто, что называется, посмотреть, поглазеть, как говорится, как на экскурсию, или ты едешь за каким-то действительно духовным советом, за советом там к духовному там батюшке какому-нибудь, я встречал, что вот некоторые все стремятся поехать вот в такие места, ну, вышеперечисленные, чтобы там именно получить совет на дальнейшую свою жизнь, как там поступать в том или ином случае, вот. То есть, и конечно же, то есть во все времена искали люди старцев. Поэтому сейчас этот институт, слава богу, как-то возрождается в нашей стране, да и вообще повсеместно. То есть и более духовно опытный, так скажем, старец, конечно, он на вес золота. То есть сейчас все ищут там духовников. Почему ищут? Потому что, ну, в этом есть большая потребность. Вот. А такие духовники, где они могут встречаться? Как правило, в монастырях, потому что свет инокам, суть сами ангелы. Вот. А нам, мирянам, надо обращаться именно к инокам хотя бы. Вот. И, конечно же, то есть люди, когда вот приедут и, может быть, на какие-то вопросы найдут себе ответы в этих монастырях, их потом снова туда тянет. Это безусловно. Потому что там тихо, как мы сейчас уже тут с вами поговорили, хорошо, там бег минут останавливается. Вот. И, конечно же, то есть любой душе охота, так сказать, встретиться со своим создателем. Вот. А в таких местах вот это как раз и происходит. Так что дай Бог, чтобы у нас не прекратилась эта тропинка верующих людей в монастыри. Иначе мы получим опять то же самое время, как вот было в годы лихолетия, когда институт старчества был практически полностью истреблен. Вот, монастыри все были поруганы, разорены, вот, превращены в склады и так далее. В наше время, я думаю, тут как раз потихоньку, помаленьку вот эти вот источники воды живой начнут у нас бить. Дай это Бог, чтобы и святой праведный Симеон вот именно нам в этом всем помогал.
Ну вот, на столе у нас еще и иконочка благословения Свято-Покровского женского монастыря, город Верхотурье. Это святой Косьма Юродивый. Вот, может быть, вы о нем еще что-то скажете сегодня?
Ну, это как бы практически современник Симеона Верхотурского. Вот, когда переносили мощи с Меркушина в Верхотурье, он шел по преданию впереди, значит, процессии на коленях, вот, и молился за то, чтобы действительно это дело Божье, оно совершилось. Так оно, конечно, и было, и мы знаем, что мощи этого святого сейчас тоже находятся в городе Верхотурье, в Покровском вот этом женском монастыре. Тоже там очень мило, хорошо. Вот. То есть, если кто-то из женского рода захочет туда поехать, то я всем рекомендую. То есть,
там даже блинчики пекут.
Святые места, да.
Монахини.
Вот. И можно к мощам этого святого приложиться. Вот.
Да, там же и вспоминаем и иконы умиления Божьей Матери. Знаете, мне одна
там
женщина
еще
сказала.
И там на самом монастыре, на алтарной, получается, части снаружи стоит икона «Нерушимая стена». Угу. Вот это тоже, так сказать, историческая икона. Надо тоже это помнить и знать. Поэтому там великое место, безусловно. Ну, а по поводу того, что именно к Косьме Юродивому в чем молятся, это как бы уже надо его житие конкретно почитать. Вот. Ну и, собственно говоря, в Акафисте где-нибудь, так сказать, есть жизнеописание его, так сказать, от чего он помогает. Так-то я думаю, что любой святой – это прообраз Спасителя. И любому святому можно, так сказать, по поводу чего угодно молиться, лишь бы это было связано с добром и с христианскими ценностями.
Вспоминаю книгу, которая сейчас звучит в эфире «Подвижники благочестия». Я ее читаю в эфире о монахине, схимонахине Сипфоре. Вот она подвязалась около Оптиной пустыни, была знакома с шамардинскими сестрами в селе Клыково. На 102-м году жизни она вот почила. И вот она говорит так, что вот у вас иконостас, да, в доме. Угу. Вот у вас батюшки там, ваши святые. Вы должны знать каждому святому свой тропарь.
Ну, конечно.
Это же, говорит, не картинки в картинной галерее у вас стоят.
Ну, естественно.
Поэтому каждому буквально. И тогда уже у вас будет непосредственная связь какая-то, mm-hmm. когда вы знаете хотя бы тропарь своему святому.
Безусловно.
Это очень важно.
Своего рода вот так, если более глубоко в это дело всматриваться и подходить, каждая икона должна быть маслом написана. Мы знаем же, что когда сама икона, так сказать, пишется, краски-то, они замешиваются в том числе и на мощах святых, и поэтому в любом случае, то есть это мы, когда молимся, получается, мы как перед мощами того или иного своего, так скажем, домашнего святого молимся. То есть, ну, были раньше именные иконы, которые там писались, то есть специально для той или для иной семьи. То есть все там родовые святые по бокам или еще как-то выписывались. Допустим, икона Божьей Матери с разными mm-hmm. святыми mm-hmm. там. Вот.
Как икона Батюшки Серафиму с житиями.
Ну да, ну и, собственно говоря, и вот именные родовые иконы так раньше и писались, то есть что выписывались вот все святые, так сказать, по бокам, вот именно, не то, что они просто в жизнеописании вокруг шли, самой иконы, а по четырем uh-huh. концам, допустим, по углам иконы выписывались. Там семейные святые, дедушек, бабушек, там, родителей, вот, детей. Вот. И, конечно же, то есть надо понимать, что перед такой иконой, когда ты молишься, то значит ты должен отмаливать мощи-то тех или иных святых, которые там замешаны, краски были вместе с ними. То есть это надо, получается, непосредственно и знать тропарь, и читать акафисты. Mm-hmm. Каждый день, как бы сказать, вот ту или иную молитву ты должен вычитывать. Mm-hmm. Не пускать все на самотек.
Батюшка, сегодня наш эфир уже завершается.
Как-то быстро мы сегодня
да,
с вами поговорили.
Вот, mm-hmm. Как-то так. Вспомнили мы сегодняшний mm-hmm. праздник, хотя вы служили, а я сегодня... Mm-hmm. На работе, на служении,
да.
заходила в храм ненадолго. Ну вот, напомню нашим радиослушателям, что сегодня и дорогим братьям и сестрам, что 25 сентября многие вот сейчас наши братья и сестры во Христе находятся в Верхотурье, в Верхотурском монастыре и в Меркушино.
Помоги им, Господи, да, что добраться сегодня... до дома.
На электричке да, или да, каким-то да, другим да, образом.
Угу.
Вот что сегодня мы вспоминаем перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского из Меркушино в город Верхотурье. Напомню, что это произошло в 1704 году именно в Никольский монастырь. Это вот они были перенесены. Ну, спаси Господи, отец Георгий.
Взаимно, Евгения. Дай Бог и вам тоже здоровья и благодати во всем.
До встречи в эфире.
С Богом, с Богом.
Итак, сегодня гостем беседы о вечном был воинский священник 59-й бригады управления Центрального военного округа города Верхняя Пышма, отец Георгий Шлей.
Угу.